Добрый день! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня мы беседуем с Давидом Семеновичем Голощекиным, руководителем филармонии джазовой музыки. Здравствуйте, Давид Семенович!
Добрый день!
Мы очень долго говорили о том, что празднуется столетие российского джаза, и вот октябрь месяц, который уже заканчивается, это был как раз, наверное, апогей этого празднования, потому что очень много разных концертов прошло и еще предстоит, конечно же. А вы уже можете назвать, Давид Семенович, какой-то вот самое главное из этой череды, из этой плеяды мероприятий?
Ну, конечно, я могу назвать, и действительно, это было крупное очень событие, а именно 1 октября, а это именно точная как бы дата, от которой отчитывается столетие российского джаза. 1 октября 1922 года в Москве, вот точно в каком театре не могу вспомнить, видели, даже, по-моему, не состоялся первый как бы джазовый концерт, организованный Валентином Парнахом, таким театральным деятелем, режиссером, при участии Мейерхольда, кстати, как гласит история, во всяком случае, где он организовал, заказал какие-то партитуры, услышанные в Париже, он был, вот эту новую музыку, которая называлась словом джаз, и нечто подобное устроил вот такой первый концерт. Отсюда эта дата столетия. Ну, что можно сказать? Это, конечно, замечательно то, что ведется такой отчет, и для утверждения этого жанра в нашей стране и в сознании многих обывателей и чиновников это очень важный момент, потому что раз такая государством установленная и одобренная дата столетия этого жанра в нашей стране, джаза, это очень важно. Этим хорошо воспользовался, скажу, Игорь Бутман. Он молодец. Он добыл на это средство, которое ему выделил Министерство культуры и даже фонд какой-то наш государственный тоже дал на то, чтобы организовать этот большой праздник по всей стране, а именно тур даже по многим городам нашей страны. Но начиналось это все 1 октября, как положено исторически, не где-нибудь, ему удалось договориться, и это, наверное, правильно, в Большом театре. То есть впервые джаз ступил на сцену этого потрясающего храма нашей оперы, балета, вообще классического, так сказать, музыкального
там
искусства.
Там еще не было никогда?
Никогда в Большом театре, никогда.
Это, это у нас в Мариинском, на Новой сцене.
В Мариинском это было другое дело, да. Это был Международный день джаза, когда город был выбран столицей джаза ЮНЕСКО. Так вот, в Большом театре, в самом сердце, наверное, мы долго думали о том, что почему именно там, но, наверное, это было правильно. Можно было это сделать в Дворце съездов. Я думаю, что Игорь Бутман с этим справился бы. Свои юбилеи он отмечал там, и я в них участвовал тоже, скажем, в Дворце съездов, казалось, самое сердце, так сказать, залов таких важных. Одесский Большой театр. Ну и, конечно, он молодец. В этом смысле он собрал все существующие на сегодняшний день живые силы джазовых музыкантов и всех их пригласил участвовать в этом большом концерте. Это было 20 номеров, где каждый мог играть там минут по 10 приблизительно.
А кто был?
Ну, все могу вам сказать, перечислить из тех, так сказать, исторически всех ныне живущих музыкантов моего поколения и даже старше. Алексей Козлов, известный человек, что уж говорить, один из первых начинателей в Москве, по крайней мере, джаз. Это, скажем, Даниил Крамер, известный очень пианист, много последние годы гастролирующий с джазовыми концертами. Это замечательный чита, семья под фамилией Окунь. Это и Михаил Окунь, замечательный пианист, и его сын Яков Окунь, вот, замечательный джазовый музыкант, великолепный пианист. Это и замечательный московский оркестр, оркестр, который имени Гараняна, потому что сам, к сожалению, его, к сожалению, нет, он ушел из жизни несколько лет тому назад, а оркестр существует. Этот оркестр был снова специально собран. Он выступал. Оркестр Петра Востокова, очень хороший оркестр, замечательный музыкант Петр Востоков. Мы могли его видеть в Большом джазе, последним только что он сопровождал там этот блистательный оркестр. Это был и Уральский дикселент, один из старейших коллективов, который существует в нашей стране, из Челябинска. Ну и, конечно, сам Игорь Бутман и его оркестр, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, конечно, из Примадон, там была, конечно, Лариса Долина, которая там пела, естественно. Ну, несколько еще таких музыкантов, которые, может быть, не так известны, но которые в последнее время себя проявили. Валерий Граховский, замечательный такой пианист, тоже, который не все время находился здесь, некоторое время жил в Париже, в Нью-Йорке, затем приехал, снова вернулся, сейчас он преподает. Вот такой набор. Ну и, конечно, я тоже принимал участие в этом концерте вместе...
С ансамблем?
Я нет, я был один, и мы играл я вместе с Игорем Бутманом и его ансамблем. Uh-huh. Вот. Ну, концерт этот, конечно, был переполнен в зале. Ажиотаж был невероятный. Публика, большой театр по случаю столетия российского джаза. Публика была очень такая накаленная, которая реагировала на все, аплодировала. Ну, я испытал чувство, в общем, такое довольно приятное, потому что, в общем, я в большом театре, на сцене. Я понимаю, что любители джаза знают меня, они первый день играют джаз. Слава Богу, до жизни. И в Москве тысячу раз выступал, естественно, и публика очень тепло приняла, особенно наш вот такой альянс Игорь Бутман и я. Все-таки он мой ученик, это тоже все знают прекрасно. И мы, в общем, хорошо справились с этой идеей. Ну, что вам сказать? Что как бы не то, что отрицательно, а как бы такой небольшой какой-то негатив такой, что вот того, но это, видимо, были условия того, что дали этот концерт организовать в Большом театре. Потому что, поскольку Игорь Бутман руководил всем этим, стоял во главе, как инициатор этого, то, естественно, была такая установка, такой желаемая, чтобы это был репертуар наш, отечественный.
А, я как раз избежать, хотела спросить, что избежать, вы исполняли.
Да, избежать, так сказать, там, американских авторов, ну, поскольку столетие российского джаза, ну, это понятно, понимаете?
Да.
Все-таки, хотя это, в принципе, неправильно, мы много раз об этом говорили. Что такое российский джаз? Российский джаз – это я, это Бутман, я могу кого угодно называть, там, понимаете? Да. Вот, ленинградский Диксиленд, допустим, да. Понимаете? Это те, кто играют хорошо на высоком уровне джаз. А не важно, какую тематику они используют, важно, как они играют, понимаете? Mm-hmm. Какие они мастера, это и есть российский джаз. Но там, видимо, все-таки какая-то зависимость была от руководства, и, может, и разумно даже, что все-таки большая часть, подавляющая часть репертуара выступавших была отечественная. А это был экскурс в сторону и Утесова, и Цфасмана, и так далее, понимаете, и какие мелодии там, и Соловьева, и Седова, там, и Дунаевского, и так далее, что обычно не делают эти музыканты, и крайне редко можно встретить в их репертуаре этих же, но была такая установка. И, конечно, это понизило, я вам скажу, уровень, в общем, самого этого уровень накала, так сказать, с этого события, понимаете, потому что, в общем, ну, если тот, кто пришел слушать джаз, он же привык всякий. Почему? Можно хорошо играть и свою музыку, в общем, как это будет аранжировано, понимаете, я не против этого, но, видимо, как мне показалось, было что-то сделано на скорую руку. А надо вот наших отечественных авторов, чтобы композиции были, да? Ну, особенно не прикладывая вот изобретательности, а просто брали популярные мелодии, очень знакомые всем, и слегка их отджазировали, я бы сказал так. Но это не выглядело 100% джазом, а это было сказать в угоду. Вот это мне показалось, это мое такое частное мнение такое, хотя я думаю, что и по публике это немножко тоже ощущалось. Вот. Хотелось бы услышать, наверное, какие-то знаменитые, может, мелодии джазовые, но...
А вы что играли?
Я играл свое, естественно, потому что Игорь сразу предложил мне это, Игорь Бутман. Он сказал, давайте сыграем вашу «На солнечной стороне Невского». Раз я представлял себе петербургский, ленинградский джаз, да, вот, то я с удовольствием согласился, потому что это не самая плохая мелодия, сочиненная мной. Я ее продолжаю играть и сегодня, и 20, и 30 лет тому назад играл. Поэтому это прошло очень успешно. И был встречен большой, так сказать, энтузиазмом публикой, и мне это было очень приятно, и мы сыграли мы хорошо.
А кто-нибудь еще из Петербурга был, кстати?
Из Петербурга, вы знаете, в этом концерте никого не было, кроме меня. Вот. Хотя, конечно, не мешало бы позвать ленинградский дексилент, я скажу, который юбилейный только что отметил 65 лет. Вчера отмечали как раз в концертном зале Колизея. Вот. И мне это было немножко странновато, что не было такого все-таки старейшего коллектива, существующего беспрерывно 65 лет, понимаете?
Да.
Вот, а не возрожденного из пепла, постоянно действующего. Другое дело, что произошла замена музыкантов, многих просто нет в живых, тех из первого состава. Да. Вот, но коллектив существует, работает здесь в филармонии, выступает. Ну, вот немножко мне было странно. Да, из Петербурга был практически один я.
Давайте прервемся, послушаем музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио».
Thank you.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы беседуем с Давидом Семеновичем Голощекиным и как бы отслеживаем, что происходит в мире джаза в год его столетия. Вот все мероприятия филармонии джазовой музыки, конечно, посвящены этой дате. А накануне еще отпраздновал свое 65-летие, как раз упомянутый ранее нами Дикселент Лии Градски, наш знаменитый. Расскажите немного для тех, кто не был на этом концерте, как это прошло. Это проходило в Театре эстрады?
Нет, не в Театре эстрады, это проходило в концертном зале Колизей.
А, в Колизее.
Да, теперь это концертная площадка. Угу. Вот. Дело в том, что я должен еще напомнить о том, что вот эта акция, продуманная Игорем Бунтманом, она здесь еще как бы прошла 3 октября на Тинькофф-арене, здесь, в Санкт-Петербурге. Нет, не с теми музыкантами. Здесь уже был и мой коллектив представлен, и ленинградский Дикселент в том числе, и приезжие, некоторые приезжие еще из Москвы. Часть. Угу. Не весь тот состав, какая-то часть музыкантов. Такой гала-концерт, посвященный этому событию, так что надо дать должное. И ленинградский Дикселент, конечно, был тоже, к счастью, приглашен сюда. Ну вот, а на самом деле, возвращаясь к главному вопросу о том, что юбилей отметил буквально вот на днях наш замечательный коллектив «Ленинградский Дикселент», один из первых, я бы сказал, я, честно говоря, и не знаю ни одного другого коллектива, который бы существовал беспрерывно такое количество лет. Я могу только сказать одно, что я просто помню первые шаги этого коллектива, когда я начинал играть джаз. Ну, они отмечали 65 лет, понимаете, да? Mm-hmm. Я немножко старше, чем 65, mm-hmm. но я уже тогда, когда начинал играть джаз, а это было 15-16 лет мне было, mm-hmm. я столкнулся уже с первыми концертами, полуподпольными, естественно, организованными джаз-клубом «Квадрат» и так далее, где ленинградский Дикселент в своем первом составе блестящих музыкантов. Я услышал и был поражен вообще, на самом деле, уровнем и качеством игры этих музыкантов, их энтузиазмом. Несмотря на то, что они практически все без музыкального образования, они все, так сказать, студенты там разных каких-то вузов, но только не связанных с музыкой никак. Поэтому это были настоящие стилисты, которые четко совершенно соответствовали этому слову «Дикселента», этому направлению. К сожалению, основатель этого коллектива Всеволода Королёва, а он был трубач, один из первых, уже давно нет с нами, потому что он трагически погиб совершенно неожиданно, много лет тому назад. Погиб он, у него случился приступ сердца, когда он там нырял на Черном море, там нырнул и вот так и умер, короче говоря. Это жуткая трагедия совершенно, причем в возрасте где-то порядка 30 там, с чем-то лет всего лишь. Но он был стержнем, настоящим таким основателем. Его сподвижник только Александр Усыскин, кларнетист, жив и до сих пор, но живет в Германии. Давно mm-hmm. так получилось. Он иногда приезжает и выступает с коллективом. А остальных из первого состава можно назвать только Александра Скрытника, барабанщика, который играет и по сегодняшний день там. Мы с ним абсолютные ровесники. Mm-hmm. Вот. Помним друг друга, вспоминаем все это, как было абсолютно, когда он тоже был мальчишкой, только сел за барабанами, играл в этом коллективе, играет по сегодняшний день. Вот. Что я могу сказать? Я могу сказать, что благодаря этому коллективу, конечно, ленинградскому Дикселенту в нашем городе, именно, это очень повлияло на развитие именно этого направления, потому что в нашем городе было очень много Дикселентов именно в этом направлении, и сегодня существует. И я бы сказал, что даже, скажем, в Москве не такое количество, а именно благодаря вот ленинградскому Дикселенту. И много чем продолжателей. Вот вчера состоялся этот концерт в зале Колизей. И я принимал в нем тоже участие. Дело в том, что моя творческая такая судьба тоже немножко связана с этим коллективом, поскольку в 1989 году, кстати, один из первых наших отечественных коллективов, побывавших в Америке, это был ленинградский Дикселент. Они попали туда в 1987 году первый раз. Они были направлены госконцертом. В ту пору они уже работали в Ленконцерте, были приняты как коллектив эстрадный. А в 1989 году у него снова был тур большой в Америку по приглашению американских энтрепренеров. И у них была проблема с Трубачом. Там по здоровью он не мог совершенно поехать. И тогда меня пригласили. Они, и я ездил как трубач в этом составе 40 дней гастролей по Соединенным Штатам Америки. И, кстати, был первый мой визит туда, на родину джаза, чем я жутко радовался, потому что это было мечтой моей, мечтой побывать на родине джаза и услышать, как там вообще живет джаз. Но вот вчера я, так сказать, в первом отделении вместе с Ленинградским Диксилендом, как вот почетный такой человек, что ли, играл вместе с ним все это первое отделение. Надо сказать, что зал был заполнен и очень горячо приветствовала публика. У нас таки в городе очень много поклонников. Люди старшего поколения, конечно, это было видно по публике, запомнившей зал, на которых это было, в общем, такое воспоминание, такая ностальгия, возврат в молодость. Вот, и много таких людей я видел. Вот, ну,
там были приглашенные вокалисты, Альберт Асадуллин.
Ну, да, видите, как, это никак не связано с Диксилендом, как с жанром, если говорить. Не только, там должен был даже быть Василий Гирелло, который ничего не смог. Было, да? Да. Угу. Это просто были какие-то фрагменты, я не знаю, на это было, ну, смотрение руководства Ленинградского Диксиленда. Угу. Они сотрудничали каким-то образом. Какие-то, я знаю, что они участвовали в юбилее Асадуллина, когда он отмечал, и он их пригласил в этом юбилейном его вечере саккомпанировать. Они играют, и поэтому они его пригласили тоже в эту дату. Ну, честно говоря, общего там очень мало. Асадуллин замечательный певец, могу сказать, как мюзикл, мы с ним его, большие друзья, и вместе с ним работаем как раз в Институте театра музыки и танца, это бывший музыкальный факультет Герцогского университета, вот, и он там тоже преподает, кстати, с моей подачи я туда его внедрил, когда искали преподавателя по вокалу, такому музыкальному. Он, конечно, в этом смысле абсолютный профи, что уж и говорить.
Главное, несмотря на то, что ему за 70, вот эта вот чистота голоса остается до сих пор. Вот на удивление, я все время как-то восхищаюсь.
Я этим, когда с ним встречаюсь там в университете, я говорю, что дорога без конца? Я ему говорю, это его любимая вещь, которую он всегда поет, да. И поет хорошо, на самом деле. Вот по этой причине он оказался там. Ну, осуждать за это, наверное, это для украшения, может быть. Это же какой-то маленький, может, этап сотрудничества, но почему нет? Не так уж много надо сказать, кому они аккомпанировали. Так, если я-то хорошо знаю их судьбу, они, в общем, в принципе, выступали своим только коллективом. Никого не приглашая, никому не аккомпанируя. Но коли так случилось, что им пришлось какое-то время вместе быть, ну, пригласили человека, какое-то время они сотрудничали. Ну, это, знаете, что называется, хозяин-барин, поэтому я лично бы там мало ли с кем сотрудничал, понимаете, я бы не стал бы приглашать людей из другого жанра, даже очень. Представьте себе, что я пригласил Владимира Спивакова на свой юбилейный вечер, да, да, понимаете, и он мне, может, не отказал бы, не только что он играл, понимаете, другой вопрос. Либо мы должны с ним были сыграть две скрипки, концерт какой-нибудь там, Вивальди, понимаете, да?
Да.
А джаз бы никак не получился у нас никак. Но зато, понимаете, такой человек. Поэтому я этого не делаю, но и их не осуждаю. Это, в общем-то, право. Может, они считают, что это был какой-то важный этап. Важное, что они выступали в Октябрьском зале даже вместе с ним. Ну, почему нет? Вот такой концерт тут состоялся. Мне приехали московские гости из Москвы. Там был Валерий Киселев замечательный со своим бэндом из Москвы, такой диксилендовый тоже человек этого жанра. Там были наши еще питерские люди, которые всегда, сын Олега Кувайцева, руководитель, сам руководит своим небольшим таким же составом, таким же диксилендом. Поэтому как бы диксиленд жив, и слава богу, могу сказать. И это был достойный, хороший вечер, который снова, так сказать, предстал, в котором этот жанр как бы показал, что он жив, несмотря на его древность.
Прервемся на музыку. We'll be right back. слушаете «Джаз Филармоник Радио», продолжается программа «Диалоги о джазе». Давид Семенович, ну вот раз уж мы заговорили о Диксиленде, вы сказали, что вы однажды гастролировали вместе с ним, и вы как человек тоже из джаза, безусловно, хотя и немножко из другого направления. Скажите, а трудно ли играть Диксиленд? Вот вам как человеку из джаза, но не из Диксиленда.
Понимаете, в чем дело? Мне совершенно это не трудно, потому что для меня джаз – это все джаз. То, что я представляю обычно в своих концертах, и играю то, что мне ближе всего, как бы, где мое лицо больше, так сказать, открыто и понятно, да, правление – это один вопрос. Но профессиональный джазовый музыкант, любящий и ценящий джаз, он вообще, в принципе, высокопрофессиональный музыкант. Это я никак не применяю к себе. Наверное, там, таким является. Не мне говорить об этом. Но для меня все направления в джазе абсолютно доступны, понятны и любимы, в принципе. И Диксиленд, как основа вообще джаза, как первое направление, возникшее вообще в истории джаза, понимаете, мне всегда было любимо мною. Потому что первое, что я услышал, это был там Луи Армстронг. А это было, извините, как раз то самое, да, и это поразило меня на всю жизнь. И поэтому это направление мне абсолютно было близко, понятно, и когда играешь с хорошими музыкантами из этого направления, ты чувствуешь абсолютно себя абсолютно свободно. А иначе, во-первых, меня бы не пригласили бы. Извините, у меня труба в Диксиленде – это ведущий инструмент. И когда они меня пригласили в тур в Соединенные Штаты Америки, я ни разу с ними до этого не играл никогда. Вот. И посчитали, что это будет хорошо. Оно так и вышло, в принципе. Для меня это был, в общем, большой подарок и возможность доказать, что, в принципе, если ты настоящий джазовый музыкант, и относишься ты не сноб какой-то, понимаете? Нет, я это не признаю, это старье, я буду более современную музыку играть. Многие есть такие музыканты. Потом я скажу, что это искусство, это требует большого способности и таланта. Диксиленд играть, я вам скажу, это наиболее сложная форма. Вот сейчас многие, кто слушает меня, может удивляться, она и очень сложная. Три, как минимум, духовых инструмента, задействованные в Диксиленде, в этом, это кларнет, труба, тромбон, как правило. Потому что если это не эти инструменты, не Диксиленд будет. Это будет там традиционный джаз. Это может быть там один кларнет, там сопровождение фортепиано, барабанов, контрабаса, допустим. И все равно это будет традиционно, но это не Диксиленд. А Диксиленд, потому что так возникло в Новом Орлеане, когда музыканты из духовых оркестров решили играть рэгтаймы. А рэгтайм прежде всего возник в Новом Орлеане как фортепианная музыка, исполняемая только по нотам, никаких импровизаций. Только так. Ну, Скотт Джоплин, который был автором вот этих первых знаменитых рэгтаймов, этой такой удивительной ритмичной синкопированной музыки, которая заняла умы, так сказать, в Новом Орлеане всех и стала очень невероятно модной, который, когда она была преобразована в ансамблевое звучание, когда не один пианист играл, а когда, а как играть эту музыку. Вот тогда проявился талант многих музыкантов, которые были выходцами из духовых оркестров. И, конечно, одним из таких великих людей оказался Луи Армстронг, который возглавил подобное, как трубач сам по себе. А до него практически там никого особенно не было, кроме Кинга Оливера, в чей ансамбль 16-летним мальчишкой влился он, который тоже играл на трубе, на корнете. Видите, это искусство, которое собой доказало как бы право на существование этого направления, когда музыканты говорят: знаешь такую мелодию? Да, знаю. Давай играть. Вот мы, ты трубач, рядом кларнетист, рядом тромбонист, никаких нот. Пианист из-за фортепиано, да? Барабанщик играет ритм, бас обеспечивает, сначала была туба из духового оркестра, а потом контрабас появился. Да. Угу. И никаких нот, никакой партитуры, надо вместе играть. Смотрите, три духовых инструмента одновременно должны играть, без всяких нот. В принципе, это грозит чем? Какой-то какофонией, потому что должен быть порядок же какой-то с точки зрения музыки. Да. Так вот, такой порядок в этом стиле и выработался, оказывается. Труба задавала главный мотив, мелодию, И два инструмента рядом, кларнет и тромбон, должны быть сами, как слышали, играть те самые необходимые ноты, такие пассажи, чтобы это казалось законченным произведением, что все это благозвучно, все это очень точно, как будто это кто-то написал на ноты, на партитуру, сочинил. Понимаете, это получилось там, впервые в Новом Орлеане. Понимаете, когда эти составы вот таким образом, опытным путем, никто не сидел и не думал о том, как же мне это придумать? Ничего подобного. Надо играть рэгтайм. Но только не на фортепиано, а чтобы играли инструменты какие-то. Давайте, вот, что это такое одно фортепиано, да. Вот все, мелодию знаешь, знаешь, да, трубач знает. И дальше уже все зависело от способностей того человека, который играл на кларнете, который играл на тромбоне. Как он хорошо слышит, как он ориентируется в том, что вот сию секунду сейчас мы играем. Мелодию знают, они же выбирали мелодию, которая известна, понимаете? А не ту, которую придумал кто-то. Это были популярные какие-то мелодии. Но сыграть в три дудки, как говорят сами музыканты, да, так что вот сходу, почти не репетируя, и чтобы это звучало так ладно, ну, простым языком говорить, как будто это написано кем-то, это, в общем, в принципе, было первое явление, которого раньше не было. Не было таких составов.
Каждый из этих музыкантов импровизирует сам по себе.
Он импровизирует сам по себе, но слушает друг друга. Да, то есть, чтобы не смешиваться, не залезать на мелодию другого. Да, да. Это же надо каким-то способностью, талантом обладать.
Это гениально.
Что понимать, я должен. Это, да. Поэтому я говорю, что это очень сложный жанр. Невероятный. И его могут исполнять музыканты, которые обладают этими способностями. Не только себя выразить. А что делают соседи? Два человека, да, еще играют. Надо слышать одновременно и вовремя вклиниться со своей фраской. Угу. Точно, чтобы это было благозвучно. Поэтому это особый талант. Поэтому я вам скажу, что по большому счету это сложнейший джазовый жанр. Это кажется, что просто веселая музыка такая.
Конечно,
чепуха какая-то. Никакая не чепуха, это сложно. Поэтому мне, вы меня спрашиваете, было это очень интересно. Во-первых, я всегда это слушал, я всегда это любил, мне это нравилось. И я понимал, что моя роль, она вот такая, понимаете, что я не должен мешать, мы не должны мешать друг другу, но в это время сделать хорошую музыку, понимаете, вот как это. И все три человека, стоящих на духовых инструментах, должны это чувствовать одновременно, не договариваясь. И когда это, чем лучше диссидент, когда все это вот так ладно, что называется, получается у этих трех людей. Иногда ты слышишь, да, играют вроде бы, но ты слышишь все-таки, люди с открытым ушами, что-то какофония какая-то, что-то, какие-то неточности, ну какой-то сумбур, понимаете, такой легкий, если это не умелые люди. Они-то пользуются этим принципом, но обладают ли они тем талантом, чтобы в той мере, в той вот дозу их участия, она была своевременной и хорошей, понимаете? А это особый талант. Поэтому, скажем, проще играть современный джаз, могу вам сказать. Хотя он кажется гораздо сложнее, да? Ты один. Ну, или ты с партнером играешь там тему, или ты главное твое соло, твоя импровизация. Вот ты будешь 5 минут солировать, играть. Но, ну, тебе компонирует, конечно, там фортепиано, контрабас, ударный, да. Но ты тут главный человек. А когда с тобой еще два человека рядом, и вы одновременно играете, а там все время так идет, помимо сольных фрагментов, вы все время играете вместе. Ничего не написано, никаких нотах. В какой момент тебе сыграть такую-то фразу, такую-то ноту, никто не может сказать, кроме того, что ты сам должен это чувствовать. Поэтому чем лучше Dixieland, чем лучше музыканты, участвующие в нем, тем лучше он звучит, и это настоящий Dixieland.
Кстати, вот по поводу Dixieland вспоминается фильм легендарный «В джазе только девушки». Там ведь тоже Dixieland.
Ну, там есть частично, да.
Такое, ну, что-то вроде Dixieland, да. Каждый немножко сам по себе, и в то же время все...
На самом деле это сложнейший жанр. Поэтому, да, когда вы меня спросили, для меня это было очень интересно, любопытно, потому что партнеры мои замечательные были музыканты из Диксиленда, да, кроме трубача, которого я заменял, а все это делали мастерски совершенно. И я, в общем, в принципе, никак не портил, наоборот. Они понимали, в общем, кого они приглашают, понимаете? Еще десяток трубачей, которые могут поехать с ними, но они предложили делать это мне. На что я согласился с колоссальным интересом и удовольствием, и я с большим удовольствием играл, понимаете? Вот я и вчера тоже, и на этом вечере с удовольствием с ними также играл.
Спасибо, Давид Семенович. И под последний вопрос, я тут смотрю, передо мной лежит медаль 350-летия Петру Великому, и удостоверение – это ваша награда?
Это мне вчера как раз и вручили на этой вечеринке. Там вручили всем представителям комитета по культуре, вручали грамоты всем участникам Диксиленда. Ну, а мне, видимо, это перепало как художественному руководителю филармонии джазовой музыки вот такая почетная медаль.
Очень приятно.
Да, да.
Спасибо, Давид Семенович. Это была программа «Диалоги о джазе». И до встречи в эфире.
Да, ну, а я благодарю наших радиослушателей, не только радио, но и интернет, так сказать, слушателей. Если вы следите за нашими программами, мне это очень приятно. И я пожелаю всем всего самого наилучшего. И слушайте «Джаз Филармоник Радио».